Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Семейный час». Тут Ты Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Артемий Владимиров.
Приветствую вас, дорогие друзья!
Сегодня канун великого праздника Воскресения Христова, Святой Пасхи, и уже так вот все прямо замерло в ожидании, вот уже вот-вот случится чудо воскрешения. И, конечно, невозможно было как-то не задуматься в этот день о том, что такое воскрешение для нас не только как для христиан, но и для и как для людей, которые пытаются строить свои семейные отношения, ну, каким-то... как минимум здравым образом, да, так, чтобы эти отношения не болели и не умирали. И если они вот уже все-таки такие в реанимационном состоянии находятся, можно ли их вернуть к жизни? Вот тут, наверное, не побоюсь я даже такого сегодня словосочетания о воскрешении отношений. Хотелось бы поговорить сегодня накануне пасхального дня.
Да, тема тонкая, хрупкая, потому что силы есть, ума не надо, наколоть дров и как раз способствовать умерщвлению отношений. На это не требуется ни большого интеллекта, ни утонченного знания правил хорошего тона. Просто эгоизм, разросшийся до размеров Вселенной. Разрушать не строить. И, конечно, вдохнуть в умирающую душу, импульс жизни, вернуться к полнокровному общению. Более того, вспомнить слова романса, как поздней осени порой бывает день, бывает час, когда повеет вдруг весной, и что-то встрепенется в вас. Мне кажется, что без Божьей помощи даже трудно об этом думать. Однако, будучи священником, который каждый Божий день волею-неволею входит в перипетии семейных отношений и встречает самые разные варианты этих отношений, и, конечно же, помнит о том, как люди отходят от креста Евангелия, речь идет об исповеди, как будто бы обновленными, иными глазами смотрят друг на друга и воскресают душой. Такое, поверьте, случается.
Но, с другой стороны, ведь семья – это все-таки сообщество абсолютно разных людей, разных характеров, которые там иногда по доброму согласию, а чаще по неволе оказываются в одном котле, под одной крышей, да, в одном лукошке. И совместить все эти характеры, желания, стремления, привычки, режимы бывает иногда настолько непросто. Если бы речь шла только о муже и жене, то тут бы, может, мы как-то бы обошлись там коротким перечнем правил. А все-таки ведь в семье есть и другие родственники, и бабушки, дедушки, тещи, свекры, еще и няни иногда приобщаются, и дети. И, в общем, во всем этом, конечно, мне кажется, крайне сложно сориентироваться и проложить какую-то вообще какую-то навигацию к нормальной коммуникации. И часто, очень, на самом деле, проблемы-то все заключаются в первую очередь, как мне кажется, в том, что человек с самим собой не может наладить отношения.
Безусловно, если ты являешься какой-то трансформаторной будкой, которая постоянно коротит, и эти разряды даже невольно для тебя самого вдруг исходят из твоих глаз и языка, который до сих пор не стал твоим другом, если ты не знаешь, куда себе деть, исповедуешь лермонтовскую философию, мне грустно, потому что весело тебе. Действительно, все живое умирает вокруг человека, в себе носящего этот скрытый вулкан. И благо, если среди домочадцев найдется хоть один взрослый человек, который будет работать заземлителем, который
громоотводом.
Громоотводом, который сумеет чужую раздражительность заливать, как из ведра, водой своего терпения и улыбки. А если найдет коса на камень, а если он и она, как баран с козлицей, на узкой каменной тропке сшибаются лбами, дети, лес рубит, щепки летят, прячутся под кроватью, пережидая непогоду.
Ну вот, может быть, я испытываю какие-то иллюзии, но мне кажется, что люди, которые все-таки исповедуют христианство, они в этом смысле больше склонны к какой-то рефлексии или хотя бы к тому, чтобы работать над собой.
Конечно.
Потому что сплошь и рядом у людей, ну, не религиозных и просто откровенно светских, мы наблюдаем вот такой подход к браку и к отношениям, как я уже об этом говорила, как к покупке в супермаркете, у которой есть срок годности, и все там выветрился газ, можно выбросить.
Ну вот я вам про себя скажу. Когда я венчался в свои 22 года безусым юнцом, я, конечно, не был никак морально готов к такому замечательному, трудному и благодатному поприщу, как супружество. Но у меня, как у человека верующего тогда, было реальное сознание, что после венчания вместе с нами Тёмочка и Леночка, как нас звали домашние друзья, теперь еще некто третий, где двое собрались во имя мое, там я среди вас. И у меня было сознание того, что, сталкиваясь с самыми разными неожиданными проявлениями в характере своей милой супруги, мы до сих пор дружно живем уже, плеваться я не могу через плечо, слава тебе, Господи, не ссоримся. Но было всегда сознание того, что, претерпевая какие-то, ужимаясь как-то, изыскивая какие-то ходы и решения, чтобы восстановить мир пошатнувшийся, я делаю это ради Спасителя, который соединил наши сердца, наши руки. И для меня это не была теория какая-то абстрактная, какая-то конструкция идеологическая, но было понимание, если я хочу жить с Господом, хочу служить Господу, не хочу отдаляться от Него, я должен во что бы то ни стало найти какие-то компромиссы. Я думаю, это как раз то, о чем вы говорите, потому что у людей абсолютно неверующих, после того, как биология сделает свое дело и праздник начнет медленно превращаться в будни, вдруг вылезает, откуда что берется, маленькие недовольства, легкая усталость, раздражительность, неприязнь, идиосинкразия, то есть отвращение. И мы иногда слышим, батюшки, это на исповеди, скрип его башмаков вызывает у меня судороги, шелест ее платья заставляет меня сжимать кулаки. В этом смысле, конечно, приступать к семейной жизни под знаком вечности, то есть понимать, что мы поставляемся Богом на служение супружеское и, сохраняя взаимное единомыслие, доверие, мир и любовь, мы таким образом служим Христу, осенившему нас своей любовью. Это кондицию sine qua non, условие, без которого невозможно, мне кажется, поле пройти, пережить жизнь и на мажоре завершить ее, как писали в сказках. Они жили долго, может быть, не очень счастливо, но все-таки умерли в один день.
Сейчас более популярны другие устойчивые выражения. Любовь живет 3 года. И еще очень такая популярная расхожая формулировка «не сошлись характерами» или там «возникли непредвиденные, непреодолимые противоречия». И вот на фоне этих противоречий и вот этих несходств характеров, как правило, да, очень многие браки как раз первые 3 года и распадаются.
О да, о да. Ну вот у батюшек практика большая и замечательно интересная и глубокая. Потому что, когда к вам приходит обиженный, угрюмый супруг или придавленная грусть тоской супруга и начинает рассказывать о том, почему не сладко живется, какие трудности непреодолимые приходится претерпевать, особенно если в дело вмешалась какая-то ветренность и какие-то взоры на сторону, священник, безусловно, посетуя и помолясь вместе с этой половинкой, выразит робкое желание, нельзя ли привести вторую половинку, его или ее, нельзя ли пообщаться с глазу на глаз. И вы знаете, часто бывает, что в таинстве исповеди, в исповедальном жанре общения, он и она, которые воротили буквально нос друг от друга. Если священнику дан ум и слово, если он неформально, не как арбитражный суд или третейский судья, но старается воззвать к разуму, в себе искать чревоточинку, посмотреть со стороны на себя в критическом свете, иногда улыбнуться своей вечно недовольной половине, а главное раскрыть совесть пред Создателем, который нас видит и слышит и принимает наше покаяние. Бывают случаи, что здесь же он и она обнимутся, милые, не бронятся, только тешатся. Еще батюшка услужливо розочку поднесет мужу. Что мы с этой розочкой сделаем? Кому мы ее подарим? На! Делает он жест в сторону супруги. Шатко-валко, худо-бедно, сходит благодать, и невозможное делается возможным.
Перед Великим постом, в прощенное воскресенье, казалось бы, мы все попросили друг у друга прощения с той или иной степенью искренности и готовности действительно простить. И, казалось бы, уже вот, ну, самим постом наши мысли должны были быть устремлены совершенно к другим материям, но бывает, что действительно уже и пост заканчивается, вот уже завтра Пасха, а мы все по-прежнему ходим, дуемся на близких, как-то, ну, с ними ссоримся, как-то конфликтуем, обижаемся. И я, конечно, как человек, который сам испытывает эти чувства, часто бывает такое, не могу понять, почему же, как так случилось, что Великого Поста не хватило на то, чтобы с этим разобраться? Почему я к пасхальной чаше подхожу с каким-то озлоблением, с какой-то досадой?
Ну, не дай Бог.
Еще и в состоянии войны, не дай Бог.
Ну, искушения ведь тоже возрастают. Чем ближе к святыне человеческое сердце, тем лукавый, хитроумнее к нам приступает. Лукавый так и ждет, как бы воспламенить Бигфордов шнур. А почему здесь, вы совершенно правы, время летит быстро, как стрела. Собственно, Великий пост 40 дней прошел. Вот Страстная Седмица, она стоит как будто особо, каждый день ее наполнен удивительными событиями, связанными с евангельской историей. Вот Великая Суббота преблагословенная, совершенно особое измерение дня, потому что Христос сходит в ад, и душа его, неразлучная с божеством, лучами своей любви эти мрачные подземелья освещает, и Бог выводит, выводит к свету вечному, начиная от Адама и Евы, всех, кто только не нашел в себе способности отозваться на его любовь. Иногда и домой приходишь, как будто сходишь в такую преисподнюю. Дай Бог нам от Господа заимствовать этот лучик мира и любви, чтобы тернистую тропою из лабиринта Минотавра выводить наших узников и пленников к доверию и любви.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Семейный час» тут и Ларсен на Радио Вера. У нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о том, возможно ли воскресить отношения, если они уже, ну, зашли в какой-то тупик или заболели, выражаясь фигурально, безнадежно заболели. Часто приходится слышать, когда люди жалуются на какие-то проблемы в семье, что вот, ну, не знаю, там, муж, ну, действительно, домашний тиран, ну, пускай не алкоголик, не бьет, ну, но бывают же разные формы насилия, да, ну, просто он тяжелый человек, с ним невозможно рядом находиться. А батюшка говорит, терпи. И вот я знаю нескольких знакомых женщин своих, которые из-за этого даже перестали ходить на исповедь и как-то отошли немножко от церкви, потому что, ну, они не готовы терпеть. И вот в их случае, наверное, вот какое-то воскрешение отношений может произойти только каким-то чудесным образом.
Вы знаете, чудеса, безусловно, бывают, однако на Бога надейся, сам же не плашай. Что я имею в виду? Терпи. А батюшка вообще принимает к сведению, что бэйби, двухлетнее дитя, становясь заложником каких-то сцен, вообще не вмещающихся в детское его сердечко, может просто рассыпаться на кусочки, усвоить невротические реакции. Да что ходить далеко? Я сегодня опоздал на наш с вами эфир только по одной причине. Посетил семейство благополучное в материальном отношении, молодая, очень симпатичная мама. Она мне рассказала, вчера была в храме, что сынули у нее трехлетний, и вдруг становится беспричинно агрессивен, кидает игрушки, может замахнуться рукой, собачку за хвост таскает почем зря. Я говорю, я завтра буду как раз в районе Москвы-реки, где у нас с вами в прекрасном месте располагается в Андреевском монастыре радиостудии. Давайте-ка заеду к вам. Батюшка, неужели вы заедете? А почему нет? Сегодня приезжаю, вхожу в роскошную по обывательским понятиям квартиру. Молодая мама, красивая, молодая. И трехлетний сынуля. Батюшка, вот видите, как он у меня ходит? Мальчик ходит буквально на пуантах. Хотя у него нет физиологических отклонений, но почему-то он не становится на пяточки. Она уж объездила всех врачей. Такая необычная у него манера ходить. Хотя на стопу становится, но едва лишь в движение приходит, ходит на носочках. Мысочках. Ну ладно, у меня были с собой святые дары. Я говорю, вот я, батюшка, весенний Дед Мороз, ты, я вижу, не боишься. Батюшек попытались причастить его. Тут он струхнул, ну, видимо, необычная обстановка. Я уж был рад возможности вместе с мамочкой помолиться о нем. И стал выяснять, что ж такое, почему трехлетний малыш вдруг впадает в какие-то в истерики, сучит ручками, ножками, как клопик, перевернувшийся на спину. Батюшка, мой муж был, что называется, тиран. Хотя дитя еще не видело его папа в этом амплуа, но он и руку мог поднять на меня. Я носила ребеночка под сердцем, я от него просто убежала. И, вы знаете, правильно сделала, потому что поднять руку на женщину – это величайшая подлость. Это не то, что отсутствие всякого мужества, это просто нравственное преступление. Я обычно таким мужьям предлагаю выписать себе какую-нибудь Емельяненко, Мухаммеда Али, вот с ним, пожалуйста, побоксируйте. В лучшем уж на крайний конец грушу себе купите и снимайте напряжение, бодайте руками и ногами. В этом смысле русская пословица «всех люби, от всех беги» иногда оказывается очень даже актуальной, потому что лялю надо беречь от подобных всплесков эмоций, а лучше сказать, аффективных состояний.
Но ведь часто говорят о том, что вот это и есть твой крест, который ты должен нести. Вот этот, ты же видела, за кого замуж выходишь? Вот, вот это твой муж. Учись выстраивать с ним отношения.
Ну, оговоримся, что брак вот этот был никакой не венчанный, вот. Но поведение мужа не должно быть асоциальным, не должно быть социально опасным. Простите, тот, кто гоняется с утюгом по коммунальному коридору, бежит и спрашивает соседей, где беглянка, это уже не муж, а Карабас-Барабас, дядька Черномор, и терпеть хорошо до тех пор, пока ты имеешь шанс привести его в чувство, возвратить ему образ человеческий, Божий, но если он агрессивен и опасен, по крайней мере, из педагогических мер, иногда большое видится на расстоянии. Мне приходилось и приходится общаться с мужьями, которые приползают на исповедь после того, как супруга мудро исполнила заповедь Христа. Если правая рука соблазняет тебя, отсеки ее. Можно из педагогических побуждений на время, по крайней мере, улепетнуть от такого восточного князя, который забыл, что он рожден сам мамой и превратился в какое-то чудище рогатое, копытное. И поняв, оказавшись в вынужденной изоляции, такой зверообразный муженек вдруг начинает понимать, что он потерял самое дорогое, самое родное для себя. Так же, как с несчастными пьяницами, не выдерживают супруги, и начинает происходить какая-то переоценка.
Ну, когда человек болен, будь то болезнь пьянства или какая-нибудь игромания, или какой-то там очевидный блуд, или ну, какие-то такие вот вещи, которые действительно невозможно выдержать, и они на поверхности, это всем понятно тогда, что в таких отношениях оставаться не стоит. Но ведь большинство из нас все равно живут в неких в отношениях какого-то напряжения или даже какого-то мучения со своим близким человеком по гораздо менее очевидным причинам, хотя эти проблемы ничуть не менее драматичные. Ну, там, я не знаю, он может быть ленив или недостаточно чуток.
Без инициатив.
Без инициатив, в конце концов. Там, или не зарабатывать денег, и не, ну, не поддерживать свою семью. Или просто, я не знаю, быть чёрствым человеком, да? И, казалось бы, ну, вот мой отчим, Царствие ему небесное, он был очень ответственный и очень мужественный человек, который всю жизнь трудился как проклятый, который мог и картошку посадить, и дом построить в одно лицо, и машину починить, и сколько он травмировался в этой своей шахте, он был весь переломанный и так далее, и тому подобное. Но он был абсолютно, у него полностью отсутствовала эмпатия.
Вот, эмпатия, то да, есть он сочувствие?
Был, ну, вообще как бы тепло вот это, душевное. То есть он вообще не умел ни ласковое слово сказать, ни обнять. Ни, для него любовь была заработать денег, построить дом и накормить семью. Все, точка. И моя мама, которая была человеком безумно эмоциональным и очень нуждалась как раз и в добром слове, и в какой-то ласке, и в какой-то романтике, 20 лет мучилась с ним, и в итоге они все равно расстались, потому что ну, это были абсолютно две разные вселенные. И с одной стороны, я понимаю, что если бы не он, то я бы не поступила в университет, потому что он очень сильно поддерживал нас материально, помогал мне, ну, он зарабатывал деньги на моих репетиторов, он нас отправил, и, конечно, как мог, он нас любил, всю свою любовь он выражал, просто он ее выражал так, вот как нам, например, было недостаточно. Нам нужны были эмоции, а не только деньги, и не только там, безопасность и комфорт, который он обеспечивал, материальный. И я думаю, что вот она 20 лет терпела. Терпела ради нас. А с другой стороны, если бы не терпела, может быть, жизнь как-то была... Сложилась бы тоже неплохо, но по-другому.
Да, речь идет, наверное, в вашем таком исповедальном рассказе о том, что часто мужчинам не хватает душевной культуры. Очевидно, что у вашего милого отчима с совестью было все в порядке. Он чувствовал какие-то внутренние нравственные императивы, он действовал по естеству своему, ощущая себя кормильцем, строителем, защитником. Но какие-то хромосомы были вовсе не развиты. А они составляют, между тем, существеннейшее слагаемое совместной жизни. Как говорят мудрые люди, от ласки бывают веселые глазки. Ласковое слово и кошке приятно. Я в этом смысле не могу с вами не согласиться, потому что даже мое поколение, последующее поколение, у нас еще пионерское поколение, мы шестидесятники, а вот и последующие поколения мальчики совершенно не знали в советские и постсоветские времена, ну, что такое рыцарство, галантность, уметь общаться с приятностью. Действительно, женщина, простите, это не производительница только подрастающего поколения, но, как Священное Писание говорит, немощный сосуд, сонаследница вечной жизни вместе со своим избранником. Обращайтесь с ними, говорит апостол Павел, с женами, снисходительно, с нежностью. Мужья не должны быть суровы с ними. И в этом отношении действительно советская и постсоветская эпоха, когда люди кое-как выживали, будь довольна, что дома есть консервы. Безусловно, все-таки часто была и ущербна эта эпоха с тем, что отношения свелись просто к функционалу какому-то. Я дома, чего тебе надо? Другие вон там гуляют.
В гараже сидят.
Да. И сегодня мы, дорогие наши радиослушатели, как раз, наверное, и согласимся с тем, что без Христа в сердце человеческом остается мало человеческого. И напротив, там, где Божий Дух действительно веет в человеческой душе, или там, где люди с христианским убеждением приходят в храм, чтобы очиститься, покаяться, как-то стараются со стороны на себя посмотреть, а главное, имеют идеалом тех, кто носил в себе Христа, Петра и Февронию, Пречистая Дева Мария. Там возможна работа и, возможно, добрые изменения, возможно, воскрешение каких-то тонких и нежных чувств. И я вот часто, как педагог, с детьми веду такие занятия, чтобы наши милые подростки-переростки понимали, насколько важно теплое, ласковое слово. И мамы наши ждут от своих повзрослевших детей какой-то членораздельной речи, чтобы мы умели делиться впечатлениями прожитого дня, могли пожилых родителей, ну, хоть как-то подбодрить, чуть-чуть вдохновить, не говорю, в лобик поцеловать, приобнять. Насколько вот современные люди в этом отношении черсты, похожи на каких-то трансформеров. Пока вот не покажешь, как это делать, наша молодежь и не догоняет, тормозит. И, безусловно, хочется пожелать себе самому, чтобы мы чем старше становились, тем человечнее, живее, потому что такие качество, как тепло, вот вы сейчас об этом сказали, тепло человеческого сердца, способность выслушать и понять, способность почувствовать собеседника, я уж не говорю подбодрить, развеселить, умягчить. Женщина действительно всегда остается таковой, и даже маленькой какой-нибудь цикламен, купленный на ходу там в цветочной будке, не говорю к Пасхе Христовой, куличик с улыбкой твоей, да с каким-нибудь уменьшительно ласкательным. Зиночка, я из магазиночка.
Продолжим наш разговор через минуту.
Семейный час на радио «Вера».